Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к римлянам. Сегодня у нас на очереди 14 глава, из которой мы рассмотрим первые 6 текстов. Мы как бы сосредоточимся на одном вопросе, к которому позже перейдем. Ну, давайте, прежде чем мы начнем исследование, вспомним о том, о чем мы говорили с вами на наших встречах. Помните, что первые 12 глав послания к римлянам, 11 глав послания к римлянам говорят о том, что Бог сделал для нас. И с 12 главы апостол говорит о том, как праведность, дарованная нам Богом, проявляется в жизни человека. Он говорит о том, что это не просто формальное знание о Боге или послушание, но преобразование ума, познание воли Божьей. Помните, начинается 12 глава с этого. И вот это преобразование ума, это духовность в ответ на то, что Бог сделал в жизни нашей, выражается, во-первых, в служении самоотверженном, лицемерной любви, пламенном духе, в отношении к гонителям, 12 глава, по отношению к власти. 13 глава, которую мы с вами рассматривали в прошлый раз. 14 глава и первая часть 15 главы также говорит, продолжает тему отношений. Теперь уже отношений к так называемым немощным. Кто это такие, мы сейчас с вами подробнее рассмотрим. Итак, апостол продолжает в 14 главе тему того, как оправдание Божие в жизни человека должно проявляться или реализовываться. И 14 глава говорит, начинается с обозначения темы последующих рассуждений. «Немощного вере, — говорит апостол, — принимайте без споров о мнениях. И в этом будет выражаться ваша любовь к немощным. Иной, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различает, и кто не различает дни для Господа, не различает. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа, не ест и благодарит Бога». Вот мы с вами рассмотрим эти несколько текстов сегодня подробнее. И подробнее остановимся на вопросе о том, о какой же еде или пище говорит здесь апостол, и о каких днях он говорит. И во время следующей нашей встречи мы рассмотрим главу до конца и посмотрим, как эти вопросы, поднимаемые апостолом в начале о еде и днях, будут, какое они место имеют в жизни общины Рима. Итак, апостол говорит о неких запретах, которые существуют пищевых в церкви, и о днях неких, которые могут расцениваться как праздничные дни. О каких днях и о какой пище он здесь говорит? Традиционный подход толкователей, которые основываются скорее не на библейской позиции, а на позиции толкования толкователей, говорит о том, что здесь речь идет о чистой и нечистой пище, и речь идет о субботе. Таким образом, апостол Павел противопоставляет закон Торы или закон Пятикнижия Моисеева, закону любви, о котором как бы он здесь, начиная с 12 главы, и говорит. Для человека, который верит во Христа, для того, которого он наделил своей милостью, своей благодатью, говорят толкователи, это не вопрос, что есть или что не есть, и какой день праздновать или не праздновать. Человек обретает абсолютную свободу. И они говорят, что немощный в вере – это тот, кто продолжает соблюдать заповедь о субботе и заповедь о пище. Вот давайте мы эту тему подробнее с вами рассмотрим. Во-первых, прочитывая эти первые шесть текстов, вы, наверное, обратили внимание на то, что тема о еде или о пище и тема о днях, которые нужно праздновать или не праздновать, возникает вдруг, внезапно, без всякого предисловия. Раньше и намека на это не было. От 14 главы сразу апостол Павел начинает вдруг поднимать и говорить эту тему и говорить об этом. Почему? Наверное, адресаты этого послания, община в Риме, хорошо понимали, о чем идет речь. Поэтому апостол Павел для них специально и не поясняет, о чем идет речь, о какой пище, о каких днях. Видимо, они и так знали, о чем идет речь. Это было для них ясно. Это первое. И второе, так как из этих текстов 14 главы ясно не следует, о какой пище, о каких днях идет речь, для того, чтобы понять, о чем идет речь для нас, нужно обратиться, наверное, к более широкому контексту, к другим посланиям апостола Павла, где эта тема поднимается, во-первых. А во-вторых, к контексту жизни вообще христианской общины среди язычников. То, что Рим был город, в котором 99,9 были язычники, и весь этот мир языческий был пронизан определенной культурой, понимание которой поможет нам и этот вопрос понять. Итак, апостол говорит в первом стихе: «Немощного в вере принимайте без спорах о мнениях». Без споров о мнениях. Очевидно, что вопрос пищи, о которой здесь идет речь, и вопрос дней для Господа между собой связаны какой-то другой темой. И вот нам как раз и предстоит эту тему выяснить. Что же связывает эти два вопроса, которые через запятую апостол Павел в 6 стихе 14 главы и поднимает. Кто различает, не различает, кто ест, ест. Кто не различает и кто не ест, как бы это выбор человека, говорит апостол в 6 стихе 14 главы послания к римлянам. Немощные, слово здесь используется, уже встречалось в посланиях апостола и было одной из его тем в первом послании к Коринфянам, 8 и 10 главе. Давайте откроем первое послание к Коринфянам и прочитаем из 8 главы 9 стих. Там сказано так: «Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Это же самое слово апостол использует здесь в 1 стихе 14 главе и в 1 послании к Коринфянам 8 главе 9 стихе. Свобода не послужила соблазном для немощных. А о какой свободе и о какой немощи говорит апостол в послании к Коринфянам? Ясно, что здесь речь идет о людях немощных, как, может быть, духовно незрелых и неустойчивых в своих взглядах. Если мы обратимся к контексту, если мы прочитаем 8 главу послания к Коринфянам и 10 главу послания к Коринфянам, то увидим, что под немощными апостол понимал людей, которые не понимали, что идол в мире – ничто, что за этим идолом ничего не стоит, что это пустое место, и считали пищу, посвященную идолам, оскверненной. Здесь нужно иметь в виду, что христиане Рима, Коринфа, других языческих городов жили в особом мире. Мире, который очень сильно отличался даже от нашего мира, и он насквозь был пронизан идолослужением. И для тех, кто поклонялся единому Богу, всегда существовала опасность, даже несознательно, не желая того, так или иначе приобщиться к этому идолослужению. Например, если вы идете в магазин и покупаете продукты, Древнем Риме, особенно это касалось мяса и вина, то была очень большая вероятность, что большая часть этих продуктов так или иначе прошла через специальный ритуал посвящения идолам. Я как-то вспоминаю, может быть, вы тоже не один раз были свидетелями такого, когда приходишь на рынок утром, когда только рынок открывается, и вы первый покупатель у какого-то торговца. И некоторые торговцы, некоторые продавцы, получив от вас деньги, такой как бы ритуал совершали. Этими деньгами, вот я видел, они как-то вот по всему товару вот так вот проводили. То есть они, ну, посвящали эти деньги, или как сказать, молитву какую-то возносили, или какой-то обряд совершали, чтобы у них хорошо пошла торговля. Вот что-то вроде этого происходило и среди язычников. Так как вся жизнь язычников была пронизана идолослужением, то любое их действие, торговля, производство, отношения с людьми, так или иначе, по их мнению, находилось под покровительством тех или иных богов. Для того, чтобы их задобрить, частичку этого товара приносили на алтарь, или возливали вино, или весь этот, всю эту порцию или партию товара, над этим совершалась особая ритуальная молитва или что-то в этом роде. И таким образом, этот товар, эти продукты становились посвященными идолам, становились частью как бы вот этой большой темы идолослужения. И иудеи, или люди, которые верили в Бога единого, опасались оскверниться такой пищей. Интересно, что из сохранившихся документов исторических, например, Сенека упоминает о том, что у евреев такая была традиция для тех, кто жили в диаспорах в Риме, носить с собой специальные такие ранцы или корзины, в которых они носили бутерброды или еду, для того, чтобы не покупать в течение дня эту еду, для того, чтобы гарантировать себя от контакта с оскверненной, посвященного пищей, которая была посвящена идолам. И в Талмуде существуют целые разделы, а Талмуд – это устное предание раввинов, которые толковали те или иные места Писания, пытаясь их применить к той или иной конкретной ситуации житейской. Целые разделы, в которых существуют правила, которые помогают избежать этой скрытой формы идолослужения. То есть мы должны понять, что христиане, которые жили в Риме, жили не просто в мире, безразличном к религии, или не в мире, в который поклонялся Богу единому и живому. Они жили в мире, насквозь пропитанному идолослужением и поклонением идолами. И буквально любой ваш шаг, любой контакт с язычниками, покупка ли в магазине, или еще что-то в этом роде, могло привести к тому, что вы невольно участвуете в идолослужении. Апостол говорит, немощного вере, а из послания к Коринфянам мы с вами выяснили, что немощный – это тот, который опасается вот этого случайного контакта с пищей, посвященной идолам, немощного вере принимайте без споров о мнениях. Апостол говорит, без споров о мнениях. Само слово «мнение» указывает на то, что вопросы, вокруг которых споры эти поднимаются, имеют какое значение? Важное, первостепенное или неважное? Конечно, неважное. Вопросы, вокруг которых эти споры поднимаются, имеют второстепенное значение, второстепенной важности значение. И не имеют принципиального значения для христианина. В этом смысле пример отношения к идоложертвенному. Например, в первом послании к Коринфянам, в той же 8 главе, 4-8 стих говорит. «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и нет иного Бога, кроме единого. И пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. То есть из этого следует, что вопрос идоложертвенной пищи, вопрос того, чтобы остерегаться употребления этого в пищу, является не вопросом первостепенной важности, но вопросом важности второстепенной. И в этом смысле трудно себе представить апостола Павла, чтобы он мог написать о, скажем, той или иной заповеди Божьего закона, как о чем-то второстепенном, как о мнении или о вопросе, который основан вовсе не на Божьем слове, а на том, что кому-то что-то кажется и кто-то что-то делает так, как хочет делать. Что же касается принципиальных вопросов, если смотреть на Павла, то он очень категоричен. Что касается мнений, он говорит, поступайте, как считаете нужным, это не важно. Но когда заходит речь о вопросах принципиальных, апостол очень категоричен. Например, послание Галатам, послание начинается 8-9 стих такими словами. «Если бы даже мы или ангел с неба стали благовествовать вам, не то, что мы вам благовествовали, тогда будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, то да будет анафема». То есть ясно, что он не смешивает все в одну кучу и не говорит о том, что вопросы, которые освещаются в Священном Писании, имеют второстепенное значение. Речь идет совсем о другом. Идем дальше. Второй стих. «Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Опять это свидетельствует в пользу того, что речь здесь идет об идоложертвенном. Наиболее ревностные иудеи, это следует опять же из традиции, записанной в Талмуде, вообще отказывались от употребления мяса. Некоторые раввины говорили, для того, чтобы не оскверниться, вообще мясо есть не нужно, потому что мясо и вино – это как раз те продукты, которые, как правило, использовались или освящались, или приносили в жертву идолам. И существовала очень большая вероятность, что на каком-то этапе от забоя скота до того, как мясо выпадало на прилавок, оно проходило через тот или иной обряд. И для того, чтобы гарантировать себя от такого контакта с идолами, некоторые ели овощи. Таким образом, немощный, подводим предварительный итог, это тот, кто боится в скрытой форме участвовать в идолослужении. Тот, кто не понимает или не может принять мысли о том, что идол в мире ничто, и что его можно просто игнорировать, не обращать на него никакого внимания. Но в церкви есть люди, для которых совесть уязвляется тогда, когда они контактируют с посвященным идолом. И над этими людьми апостол Павел говорит, нельзя смеяться, их нельзя унижать, их нужно уважать, их мнение, их взгляд нужно уважать. И об этом 3-4 стих. Кто ест, кто считает, что идол в мире ничто, и не нужно обращать на то, посвящена ли эта пища идолам или нет, не уничижай того, кто не ест, того, кто воздерживается, кто предпочитает только овощи для того, чтобы не оскверниться идоложертвенным. И кто не ест, напротив, не осуждай того, кто ест, потому что, с другой стороны, можно сказать, что человек не отделяет тьмы от света, не отделяет правды от неправды, все смешивает и употребляет пищу идоложертвенную. Апостол обращается как к тем, так и к другим. Не уничижай того, кто не ест, и не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял как того, так и другого. И кто ты, осуждающий чужого раба? Он имеет в виду, что все мы рабы Господни. Перед своим Господом стоит он, и совесть наша открыта перед ним. Падает он или будет восстановлен, ибо Господь силен восстановить его. Это вопрос личных отношений человека с Богом. Опять же, эта тема параллельно проходит и в послании к Коринфянам. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 29 стихе сказано, «Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» Вопрос идоложертвенного – это вопрос совести. Он не регулируется никак извне. И если идол не может осквернить пищу, так как он ничто, то вопрос опасности этого несознательного вкушения идоложертвенного является вопросом совести. Но здесь есть, конечно, одно ограничение, которым апостол Павел в послании к Коринфянам упоминает специально. Это ограничение касается возможности соблазнить немощных. 8 глава, 13 стихе, 1 послания к Коринфянам, он говорит: «Потому, если пища соблазняет моего брата, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить моего брата». Но здесь речь, опять же, идет не о том, что нужно остерегаться идоложертвенной пищи, потому что идол в мире ничто, его можно просто игнорировать. Но вопрос идет о том, что все, что я не делаю, может так или иначе отозваться в совести моего брата, и она может быть уязвлена, того, кто наблюдает за мной. И далее апостол говорит в 6 стихе 2 части: «Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа, не ест и благодарит Бога». Если это переначить, то можно сказать так: если кто-то покупает мясо и не заботится о том, была она посвящена идолам или не была, потому что идол в мире ничто, но благодарит Бога за его дар, дар пищи, мы с вами благодарим Бога каждый раз, когда за стол садимся, то делает правильно, потому что руководствуется любовью к Богу. Он хочет жизни своей Бога прославить, это его цель. И наоборот, если избегает идоложертвенного, тоже делает правильно, потому что руководствуется, опять же, любовью к Богу и ради Господа это делает, ради прославления его в своей жизни. Один Бога прославляет тем, что он идола игнорирует и говорит, что идол в мире ничто, я люблю только Бога единого. А другой прославляет Бога тем, что, напротив, он остерегается идоложертвенного и тоже этим самым проводит границу между Богом живым и идолами. Что-то подобное, опять же, мы в послании к Коринфянам 10 главе с вами встречаем. «Если я с благодарением, апостол Павел пишет, принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Итак, давайте мы опять подведем такой предварительный итог. Как мы с вами заметили, вопрос о идоложертвенном, вопрос о днях, мы сейчас к этому перейдем, возникает неожиданно, без предварительной дискуссии. Вдруг, как будто бы римляне хорошо знают, о чем идет речь. И когда апостол не упоминает специально о том, что речь идет об идоложертвенном, он как бы имеет в виду, что его понимают, о чем идет речь. Поэтому апостол... Да, здесь апостол в самом начале говорит о том, что это вопрос мнений. Он не имеет вероучительного значения. В послании к Коринфянам он использует те же слова и те же аргументы, когда говорит об идоложертвенном. Поэтому здесь основная тема, и мы, может быть, при следующем нашем рассуждении подробнее на ней остановимся. Основная тема этой главы не то, что можно есть или что нельзя есть, или какой день праздновать, какой не праздновать. Основная тема заключается в том, как наша пища или наши празднования или не празднования сказываются на наших братьях и сестрах. Соблазняем мы этим немощных или нет? Поэтому апостол здесь прежде всего говорит о взаимоотношениях с теми, кто, следуя традиции иудейской жизни в окружении язычников, старается избежать потребления в пищу посвященного идолам. Поэтому вопрос здесь не этический, то этический, но не вероучительный. И, наконец, мы переходим с вами к следующей теме – дней для Господа. В 5-6 стихе присутствует такое загадочное упоминание о неких днях. «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различает, и кто не различает дни для Господа, не различает. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа, не ест и благодарит Бога». О каких днях здесь идет речь? Может быть, апостол говорит, что заповеди упразднены, и этот цикл недельной не имеет значения. Не нужно отличать святую субботу от обычных дней. Но из того, что мы с вами, из тех выводов, которые мы сделали, исследуя вопрос о пище, можно уже сделать предварительный вывод о том, что тема пищи и дней как-то связаны между собой, переплетены между собой. И, возможно, за всем этим стоит одна общая тема. Тема языческого мира, насквозь пронизанного поклонением идолами. Сказано опять, каждый поступай по удостоверению своего ума в 5 стихе. Кто отличает день от дня, а другой не отличает. Апостол опять говорит о том, что этот вопрос несущественный. Точно так же, как и вопрос пищи. Принимайте без споров о мнениях. Это мнение, вопрос второстепенный. Точно так же и здесь речь идет о каком-то второстепенном вопросе. О том, как вести себя, пусть каждый решает. В вопросе не принципиальном. И в этом смысле вопрос дней или отношение к этим дням загадочным напоминает и вопрос о идоложертвенной пище. Но давайте мы снова вернемся к культурному контексту, в котором жили римляне или христиане в Риме. Мы говорили о том, что насквозь пронизано язычеством, и легко можно было купить товар или еду, которая была посвящена идолам. Вы помните, что христианские общины в городах Римской империи начинались откуда? Куда они корнями своими уходили? Синагог, с еврейских диаспор. На самом деле, это самый главный вопрос, от которого мы должны отталкиваться, понимая учение апостолов. В этом вообще замысел Всевышнего. Для этого он и вызвал еврейский народ к существованию, для того, чтобы быть колыбелью или хранителем истины. Истина в этот мир не пришла вдруг с потолка, с неба, как бы обрушилась на головы апостолов, и они стали какие-то новые издавать правила и законы. Истина в течение многих, нескольких тысячелетий вынашивалась в среде Божьего народа, для того, чтобы стать этой почвой или этими корнями, на которых вырастет дерево христианской церкви. Вот это нужно хорошо понимать. Вы помните, как в беседе с самарянкой Спаситель в 4 главе Евангелия от Иоанна сказал, «Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, потому что спасение от кого? Спасение от иудеев». Если вы хотите рассуждать о том, что такое спасение и что такое воля Божья, то нужно обращаться не к Платону, не к Аристотелю, не к отцам церкви, а нужно обращаться к носителям этой истины. Иудеи – носители истины, которым, как апостол говорит в 9 главе послания к римлянам, принадлежит усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, говорит апостол. Вера иудеев – это как корень дерева, который держит ветви и ствол. Вы помните эту иллюстрацию, которую апостол использует в 9 главе. «Не превозносись, – он говорит над ветвями, обращаясь к язычникам, – если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень держит тебя». В этом смысле иудейские диаспоры, синагоги, вокруг которых эти диаспоры жили и развивались, были, ну, в кавычки возьмем это слово, инкубаторами, где христианство зарождалось. Там проповедовали апостолы, там каждую субботу читался закон Божий, и люди, язычники, присоединялись к вере в единого Бога, создавшего небо и землю, узнавали о нем азы истины. И в этих диаспорах наиважнейшим вопросом, как мы уже с вами говорили, был вопрос проведения границы между идолопоклонниками и теми, кто поклоняется Богу живому. Это касалось вопросов пищи и праздников, которые так же, как и пища, были посвящены идолам. Важно помнить о том, что евреи, которые жили в Римской империи, в связи с особенностями своей религии, римлянами были освобождены от обязанности совершать культовые действия, которые были связаны с поклонением императору, как божеству. И когда римские граждане такие поклонения совершали, они тем самым как бы присягу приносили на верность стране, подтверждали свою лояльность. Но евреи не могли этого делать, и их как бы освободили, но вместо этого они уплачивали специальный иудейский налог. Но даже не поклоняясь императору или его изображению, не воскуряя перед ним фимиам или не принося какие-то жертвы, все равно иудеи находились в опасности так или иначе участвовать в этом идолослужении. Не только через вкушение принесенной пищи идолам, но и через несознательное даже участие в праздниках, которыми также была наполнена вся жизнь римлян. Ну, есть, например, простые такие дошедшие до сегодняшнего дня свидетельства о том, что буквально все время римлян было пронизано поклонением тем или иным божествам. Кстати говоря, календарь, слово «календарь» или «новолуние» сам по себе пронизан этим языческими ритуалами. Дни недели, например, они назывались по именам богов. Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн – это дни недели. Если вы на английском или на немецком языке их называете, то вы услышите эти имена. Месяцы – март – это Марс, июнь – Меркурий. Июнь – это Юнона, богиня. Июль – это Юлий Цезарь. Август – Цезарь Август. Январь – это Янус и так далее. Вот даже до сегодняшнего дня имена этих языческих богов, которыми наполнен был мир Рима, дошел до нас. И, например, такой праздник, как Сатурналии, который начинали 17 декабря, и этот период совпадает с праздником Рождества современного, в течение недели сопровождался всякими торжествами, маскарадами, когда люди дарили друг другу подарки, фигурки богов, светильники и так далее, и любой подарок в это время, любой товар, который вы купили, или деньги, которые вам дали, или которые вы кому-то дали за вырученный, проданный вами товар, во время праздника так или иначе мог оказываться быть посвящен божеству. Поэтому для евреев существовала большая опасность не только через пищу, но и через участие в праздниках, так или иначе стать соучастниками идолослужения. Поэтому целый раздел, опять же, Талмуда или устного толкования Торы посвящен этой проблеме. Он так и называется – чуждое служение. И он начинается с обсуждения вопроса наблюдения дней. Апостол говорит: «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Кто различает дни для Господа, различает, и кто не различает дней для Господа, не различает». Иудей не должен был иметь, и в этом разделе написано, никаких деловых отношений с язычниками не только во время праздника, но и за 3 дня до праздника и 3 дня после окончания праздника. Потому что любые отношения деловые с язычниками могли в конце концов привести к тому, что иудей или верующий человек несознательно участвовал в идолослужении. И для того, чтобы отслеживать это, нужно было хорошо знать календарь. Но вы понимаете, что такое отслеживание календаря очень сильно усложняло жизнь верующего, что праздников это было огромное количество. Их было настолько много, что если бы соблюдать это правило 3 дня до праздника и 3 дня после праздника, и плюс праздник, никаких деловых отношений, то вообще жизнь была бы невозможна. Поэтому в этих диаспорах раввины даже смягчали это правило и распределяли те праздники, на которые это правило трех дней распространялось, и те праздники, на которые это правило не распространялось. И мы говорили с вами о том, что христиане, христианская церковь, она как бы развивалась вокруг синагог, в диаспорах. И влияние вот этого отношения к языческим праздникам, естественно, также сказывалось и на христиан. Более того, что касается иудеев, наверное, проще. Они жили в замкнутом таком пространстве, женились и выходили замуж за своих по крови, и их общение к окружающему языческому миру, с окружающим языческим миром было чисто деловым. Что же касается христиан из язычников, то у них оставалось много родственников и друзей, которые продолжали праздновать языческие праздники, поклоняться богам, приглашать в гости, праздновать вместе дни рождения, дарить подарки и так далее. И вы представляете себе ситуацию. Верующий, который уверовал в единого Бога, как он должен себя вести? Остается только одно – порвать всякое отношение с окружающим его миром и выпасть из этого мира. Но это было практически невозможно. Поэтому совесть христиан как бы подвергалась вот такому раздвоению. С одной стороны, традиция отделения от язычников требовала абсолютного разрыва и неучастия ни в каких отношениях с языческим миром, ни через вкушение пищи, ни через участие в каких-то празднествах. А с другой стороны, это было невозможно, потому что люди имели родственников, и они не могли остаться просто так вот одни в этом мире. Кстати говоря, вопрос отношения к языческой культуре, идолопоклоннической, был очень острым. И его тоже нужно всегда иметь в виду, когда мы читаем послания апостолов или книгу «Деяния апостолов», когда читаем. В тот период времени в церкви этот вопрос стоял очень остро и в конце концов стал причиной гонений на церковь в первые три века. Христиан гнали, потому что они не участвовали в языческих праздниках и отказывались кушать идоложертвенную пищу. Это был повод для того, чтобы обвинить их в атеизме, они не признают богов, и в государственной измене. И сам факт гонений на христиан первые три века также свидетельствует о том, что контекст того, о чем говорит апостол Павел, культурный контекст о пище и днях, представляет из себя вот этот вопрос взаимодействия с языческой идолопоклоннической культурой. Итак, апостол обращается к христианской церкви в Риме, которая оказалась в такой сложной ситуации. С одной стороны, их жизнь переплетена с языческим миром, с идолопоклонническим миром. Когда всегда можно было что-то купить, посвященное идолам, или что-то продать, то, что потом будет для идолов использовано, или невольно участвовать в тех или иных праздниках, которые этим идолам посвящены. Что делать? И апостол Павел дает совет. С одной стороны, он говорит: не уничижай того, кто не ест и кто различает дни, или немощных, тех, кто высчитывает дни до праздников языческих или после праздников, чтобы случайно не участвовать в идолослужении. Но делает он, как говорит апостол Павел, это для Господа. Кто различает дни, для Господа различает, или ради славы Его различает, остерегаясь оскверниться участием в идолослужении. И точно так же наоборот. Не осуждай тех, кто не отличает идоложертвенное от идоложертвенного и дни праздников языческих от обычных дней. И тем самым не обращает никакого внимания на календарь и на идолов языческих, потому что идол в мире – ничто. И делает он это почему? Потому что жизнью своей хочет Бога прославить. Вот смысл этих, с нашей точки зрения, с точки зрения нашей культуры, непонятных текстов. Они легко проясняются, если мы смотрим на них в контексте других посланий апостола Павла, в которых он эту тему поднимает, например, послание к Коринфянам. И с другой стороны, если мы смотрим на эти вопросы с точки зрения языческой культуры, идолопоклоннической, в которой церковь в Риме развивалась. Итак, апостол продолжает в 14 главе тему любви как основы для единства церкви. И мы ее будем продолжать в следующий раз. И в ответ на ту любовь, которую явил Бог во Христе, мы призваны также эту любовь являть и к нашим ближним. В церкви, к гонителям, к власти и к тем, кто с нами не согласен в некоторых вопросах, которые апостол говорит, что это вопросы мнений или второстепенные вопросы нашей жизни. Мы должны в этих вопросах быть терпимы и позволять человеку жить, и думать и поступать так, как велит ему совесть. Таким вопросом был вопрос о том, где же проходит граница между миром языческим, между церковью, и как избежать идолослужения. Например, что касается идоложертвенного или праздничного календаря. Итак, апостол говорит, что эти вопросы, вопросы пищи и вопросы дней, лежат на совести каждого. Он утверждает, что верующие достаточно взрослы для того, чтобы их решить самостоятельно. Для того, чтобы решить самостоятельно, оскверняются они или не оскверняются употреблением пищи идоложертвенного или несознательным участием в тех или иных празднествах, посвященных языческим богам. И пусть Господь и нам поможет, с одной стороны, быть взрослыми для того, чтобы решать эти вопросы или подобные вопросы, которые в жизнь нашу могут прийти самостоятельно, а с другой стороны, помогут быть по отношению к другим терпимыми и уважать совесть каждого и отношения каждого, которые человек строит с Богом. Это будет важной основой мира в церкви, важной основой для взаимопонимания, которым говорит апостол Павел в этом своем послании. Пусть нам Господь поможет в этом. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты явился каждому из нас как Бог истинный, Бог живой, который слышит нас, с которым мы можем вступать в диалог, совесть свою можем выверять по заповедям Твоим. Господи, Ты явил нам, что идол в этом мире – ничто, что нет никакой силы, которая бы могла сравниться с Твоей силой, и нет никакой истины в этом мире, которая могла бы сравниться с истиной Твоей. Помоги нам, Господи, выверять совесть Твою по Твоей истине, а не по истинам этого мира. Научи нас, Господи, уважать и совесть, и свободу друг друга. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.